Благодарим Тебя, Отче, за Слово Твое. Пусть Дух Твой премудрости и откровения движется на этом месте и обновляет состав души нашей. Записывает Слово Твое на наших сердцах, дабы нам быть светом этому миру. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Шлах, из последующего духовного камня, который есть ха-Машиах. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Шлах. По свидетельству мудрецов, в Торе находится 613 заповедей, из них 248 предписывающих и 365 запрещающих. А если при этом учитывать, что есть еще малейшие заповеди, о которых говорит Иешуа ха-Машиах, из которых состоят эти 613 заповедей, тогда получается, что этих заповедей тысячи. Иешуа в Нагорной проповеди говорит, это Евангелие от Матфея, 5 глава с 18 стиха, «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы». И понятно, что здесь речь идет о письменной Торе, потому что йота и черта – это составляющие, из которых написана вся Тора. Пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, кто будет учить и при этом сам нарушать какую-то одну из малейших заповедей и так учить других, то он уже малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит сии малейшие и так научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Таким образом, уже из этого текста понятно, что все заповеди, которые даны в Торе, начиная с самых малейших, потому что большие состоят из меньших, а малейшие заповеди – это суть уставы, по которым исполняются большие заповеди. То есть из того, что говорит Иешуа, понятно, что все заповеди, которые даны в Торе, ученики Иешуа должны исполнять с праведностью, которая превышает праведность книжников и фарисеев. И возникает вопрос, а как это сделать? И какое свидетельство должно быть в нас, что мы это делаем? И вот в контексте этого возникает еще один очень важный вопрос. И, наверное, многие из вас задавались этим вопросом. Почему в учении Иешуа и апостолов, в писаниях Брит Хадаша, так мало говорится о всех этих заповедях, которые нам нужно исполнять с праведностью, превосходящей праведность книжников и фарисеев, и так много внимания уделяется именно качествам души человека. То есть, казалось бы, если так важно исполнение малейших заповедей, то правильно было бы расписать все эти малейшие заповеди и сказать, как их нужно исполнять. Но в Нагорной проповеди мы видим всего лишь несколько примеров, как Иешуа говорит, в Торе написано «не прелюбодействуй». Но для учеников Иешуа это значит, что даже смотреть с вожделением на другую женщину, это уже значит прелюбодействовать. То есть, видно, как пример, что все это переходит на внутренний духовный уровень. То есть, исполнение заповеди от внешнего переходит на внутренний духовный уровень, на состояние души человека, мысли его души, мысли, которые в разуме у него. И вот возникает вопрос, почему? Почему в писаниях Нового Завета, в учении Иешуа и апостолов, так мало уделяется внимания тому, каким образом вот именно нужно исполнять эти малейшие заповеди, чтобы наша праведность превзошла праведность книжников и фарисеев. Но так много уделяется именно качествам души, которые должен обрести человек. Вот, например, апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 19 стиха говорит, «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, то есть нет суда, мишпат, но те, которые Амашеха, распяли плоть со страстями и похотями. Есть много других текстов очень Иешуа и апостолов, которые говорят об этом же. И в заключении Нагорной проповеди сам Иешуа говорит о главной цели Торы. Это 12 стих, 7 глава Евангелия Матфея. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки. Так вот наш вопрос, почему учение Иешуа и апостолов так много внимания уделяет внутренней духовной работе в человеке, усилиям по распятию ветхой природы ради обретения природы Сына Всевышнего внутрь своей души. Вот ответ на этот вопрос находится именно в нашей недельной главе Шлах. Поэтому давайте посмотрим, чему же Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Шлах. Название недельной главы взято, если читать в Торе, со 2 стиха 13 главы Бамидбар, который начинается словами в синодальном, это 3 стих, 13 глава чисел. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилеву. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них». На иврите начало этого текста звучит так. «Шелах лыха, анашим ве-ятуру эрец кнаан, ашер ани натен левней Исраэль». И здесь я остановлюсь на двух важных моментах, которые уже можно видеть в этом стихе. Ну, во-первых, в переводе с иврита слово «шлах» означает «посылать», «отсылать», «отпускать», «простирать», «простирать руку», например. И если бы речь шла просто о том, чтобы кого-то куда-то послать, то уже было бы достаточно одного этого слова «шлах». То есть «шлах анашим ваетуру эрец кнаан». Пошли людей осмотреть землю Канаан. Но в тексте Торы следующим словом после «шлах» стоит слово «лыха», которое нам известно уже с недельной главы «Лех-лыха». Это книга Берешит с 12 главы, где Всевышний посылает нашего отца Авраама в обетованную землю, как написано, Берешит 12 глава, 1 стих. «И сказал Привечный Аврааму», это синодальный перевод, «пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». А если смотреть, как это написано в Торе, то текст звучит так. «Вайомер Адонай эль Авраам, и сказал Привечный Аврааму, лех леха, мэр цеха, из земли твоей, умимолд атеха, из родства твоего, умибейт авиха, из дома отца твоего». То есть, уже здесь можно видеть нестыковку. Ведь понятно, что если человек выходит из дома отца своего, туда, куда посылает его Всевышний, то он автоматически уже уходит и от родственников своих, и из земли, в которой он живет. Но здесь мы видим, что Тора говорит об обратном порядке выхода у Меарцеха. Значит, из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего. Куда? Эль. Аэрец ашер ареха. В землю, как в синодальном переведено, которую я укажу тебе. И вот Борис Берман, разбирая словосочетание лех, леха, говорит, что если бы речь шла о том, чтобы просто пойти из одного места в другое, то достаточно было одного слова лех. Идти, ходить, двигаться. И Борис Берман говорит, что слово леха в данном тексте означает к себе. Местоимение «ха» оно как бы притягивает к себе, а предлог «ле» – это «к», направление движения «к». То есть «лех-лыха» следует переводить как «выйди и иди к себе». И в итоге перевод этого текста мог бы звучать так. имею в виду 12 глава Берешит, 1 стих. «И сказал Адонай Аврааму, пойди и иди к себе из земли твоей, из родства твоего, из дома отца, в землю, в которой...» И вот здесь стоит слово «ареха», которое все переводят как «покажу тебе». Но Борис Берман снова подчеркивает наличие притяжательного местоимения «ха», которое говорит не о тебе, а тебя. То есть и такой перевод имеет место быть. А это значит, что слово «ареха» следует переводить не как «покажу тебе», а как «покажу тебя». Таким образом, смысл сказанного Всевышним Аврааму таков. «Сказал Адонай Аврааму, пойди и иди к себе из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, землю, в которой я покажу тебя». В итоге данный текст говорит о том, что Всевышний посылает Авраама пойти и идти к себе в землю, где он покажет Аврааму истинного Авраама. И речь идет об этой же обетованной земле, в которую сейчас Всевышний в нашей недельной главе повелевает Моше послать посланников, которые суть князья 12 колен сынов Израиля. То есть в нашей недельной главе очень похожая ситуация, только вместо одного человека уже посылаются 12, которые главы колен. И таким образом начало текста Бамидбар, 2 стих 13 глава, где мы читаем «Шилах леха анашим ваетуру эрец кнаан, ашер ани натен левне Израиль», можно перевести так. «Пошли к себе людей исследовать». Вот это «исследовать» – глагол «ваятур» от глагола «тур». «Обходить», «высматривать», «исследовать», «испытывать». То есть «пошли к себе людей испытать, исследовать землю Кнаан, которую я даю сынам Израиля». И чтобы подтвердить такое понимание прочтения, для этого нужно посмотреть 20 стих 13 главы. Там как раз вот можно увидеть подтверждение такому пониманию. Я буду читать в переводе Йоны Левина и Ури Линеца. 20 стих, 13 глава Бамидбар. Написано, это Моше говорит разведчикам, посланникам. «И какова земля, жирна или таща? И есть ли в ней дерево или нет? И укрепитесь, и укрепитесь, и возьмите из плодов земли одни – это дни первинок винограда». Согласитесь, первинки винограда, дерево, укрепитесь – все это слова, которые говорят об определенных духовных процессах внутри человека. И вот они как раз на себя обращают внимание. Значит, Моше повелевает посланникам укрепиться, пребывая в обетованной земле. И каким образом может человек укрепиться, войдя в обетованную землю? Понятно, что Духом Всевышнего. А второй момент – взять свидетельство из плодов обетованной земли и первыми называют первинки плода виноградной лозы. А плод виноградной лозы – это свидетельство обновленной природы души человека. Это то, что уже выросло на виноградной лозе. Йешуа говорит «Я лоза, а вы ветви. Не можете приносить плода без меня». Так вот, Моше говорит, принесите из плодов земли, из первинок виноградной лозы. А плод виноградной лозы – это и есть свидетельство обновленной природы души человека, которые распяли плод со страстями и похотями, как написано в послании Галатам, 5 глава, с 22 стиха мы уже читали в начале. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот они, плоды Духа. Это уже видимое свидетельство внутренних преобразований, внутреннего обновления души человека по образу Сына Всевышнего. На таковых уже нет суда. Но те, которые принадлежат Машиаху, то есть те, в которых уже живет Машиах, распяли плоть со страстями и похотями. Таким образом, первинки плода виноградной лозы, которые должны были принести посланники, которых Моше посылает, возвратившись, должны были дать свидетельство всем сынам Израиля о начатках божественной природы в их душах. То есть, свидетельство о тех переменах, которые произошли в их душах, в их духовной сущности. Но Тора нам говорит, что посланники как пошли, точно такие же и пришли. Это 27 стих, Бамидбар, 13 глава, в синодальном переводе, числа 13-27. «И пошли, и пришли к Моше и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилю, в пустыню Паран, в Кадес, и принесли им всему обществу ответ, и показали им плоды земли». То есть посланники, точнее 10 из них, никакой внутренней работы в себе по обновлению своей духовной сущности производить не стали. Как пошли, так и пришли. То есть никакого распятия ветхой природы с ее страстями и похотями не произошло. Никто из них не захотел стать на путь Авраама, идти к себе истинному, наступая на себя к лицу Всевышнего и становиться непорочным. Таким образом, никто из этих посланников, кроме Егошева и Халева, не захотели умирать для себя ради того, чтобы дать себе место качествам Всевышнего. Как пошли, так и пришли. И мудрецы Торы не могут понять, почему 10 разведчиков несли плоды в своих руках, а Егошева и Халев в своих руках ничего не несли. Я читал комментарии, множество разных пониманий, а на самом деле объяснение очень простое. Все, кроме Халева и Егошева, пошли путем внешнего служения. Набрали в свои руки плодов и принесли. А Халева и Егошева несли уже эти плоды внутри себя. Духовные плоды. И об этом говорит сам Всевышний в 14 главе Бамидбар с 21 стиха. «Но жив я, и славы Привечного полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз», то есть вот этот вот поход в обетованную землю посланников и возвращение и поведение народа, это уже 10-й раз, когда народ искушает Всевышнего. «И не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятвою, обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вот мы видим, как Всевышний свидетельствует о Халеве. Всевышний говорит, что в Халеве был иной дух, и он введет Халева в обетованную землю, и семя его наследует землю. Иной дух – это дух, который уже несет в себе начатки новой природы и совершенно повинуется Всевышнему во всем. И подтверждением этому является слово «семя», которое наследует землю. Слово «семя» здесь нужно писать с большой буквы, потому что речь идет о семени Амашеха. Ибо только семя Амашеха наследует обетованную землю. И это наследие всех потомков Халева. И об этом Всевышний сказал еще отцу нашему Аврааму, и об этом же свидетельствует апостол Павел в Галатах, 3 главе, 29 стих. Павел говорит: «Если же вы Амашеха, то вы семя, с большой буквы, Авраамова, и по обетованию наследники». То есть речь идет уже о новой духовной сущности, которая была в Халеве. Это что касается первого момента, который я хотел отметить в контексте разбора начала нашей недельной главы, где написано «Шелах лыха анашим ваятуру эрец Канаан ашер ани натен ливней Исраэль». «Пошли к себе людей исследовать землю Канаан, которую я даю сынам Израиля». А второй важный момент, на который указывает нам этот текст, так это свидетельство самого Всевышнего, что он уже отдает эту землю сынам Израиля. Таким образом, вопрос владения обетованной землей для сынов Израиля уже решен Всевышним. И сынам Израиля нужно только пойти и взять эту землю. В общем-то, и нет смысла посылать разведчиков, посланников. Нужно просто идти, не страшиться, не ужасаться и овладевать обетованной землей. И об этом Моше говорит спустя 40 лет странствования в пустыне уже поколению, которое должно войти в обетованную землю. Это книга Дворим, 1 глава с 20 стиха. «И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Привечный Всесильный наш дает нам. Вот Привечный Всесильный твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». Вот именно здесь мы видим, что вопрос владения обетованной землей уже решен Всевышним. И сынам Израиля нужно только пойти и взять эту землю во владение, и не бояться, и не ужасаться. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю, принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. В духе приходит Иешуа, говорит, это Иоанна 14 глава, 4 стих и дальше: а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. А Фома сказал ему: Господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? А Иешуа сказал ему: я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, после того, как 10 посланников расслабили сердца 600 тысяч сынов Израиля, и уже сам по себе этот факт говорит о том, что эти 10 были просто выразителями желаний своих колен. То есть, по сути, никто из них не хотел распинать свою ветхую природу ради Амашех. А в итоге, если спросить, какова же причина всей этой трагедии, то можно сказать, что все дело в неготовности сынов Израиля в практическом завоевании Святой Земли. То есть теоретически да, а вот на практике, когда уже надо делать, когда уже надо усилия прикладывать, тут нет. В итоге Всевышний выносит свой приговор. Числа, 14 глава, 28 стих и дальше. Скажи им: живу я, говорит Привечный, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Егошева, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. И вот здесь мудрецы Торы задают очень важный вопрос. Почему Всевышний так строго судит народ за отказ входить в обетованную землю? Ведь грех золотого тельца, когда практически весь народ, кроме левитов, в большей или меньшей степени тоже принимал участие в этом. И это является очень тяжелым грехом, за который полагается смертная казнь и отсечение от источника жизни. И тем не менее, Всевышний наказал только 3000 самых активных участников создания золотого тельца, а остальным дал возможность справиться, как написано в книге Шмот, 32 глава, с 33 стиха. Привечный сказал Моше: «Тот, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». И поразил Привечный народ за сделанного тельца, который сделал Аарон. В итоге погибло 3000 человек, а остальным Всевышний дал возможность исправить свой грех. А вот в истории с посланниками мы видим, что Всевышний наказывает всех, кто 20 лет и выше, всех, кто уже готов был к войне, наказывает гибелью в пустыне, уже не давая никакой возможности на то, чтобы можно было исправить соделанный грех. И вот мудрецы задаются вопросом: неужели грех разведчиков и реакция народа гораздо тяжелее греха золотого тельца? Ведь там погибло только 3000, а остальные остались живы, хотя многие из них в разной степени тяжести были соучастниками этого греха. А здесь весь народ, готовый к войне за отказ входить в обетованную землю, приговорен к гибели в пустыне. Почему Всевышний так строго судит за отказ входить в обетованную землю, задают мудрецы вопрос. И вот это главный вопрос этой трагедии, на который нужно получить ответы нам сегодня, поскольку все это написано для наставления нас, достигших последних веков. Мы знаем, что Тора духовна и раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. И исходя из этого понимания, ответ на этот вопрос, почему Всевышний так строго судит за отказ входить в обетованную землю, таков. Всевышний так строго судит народ за отказ входить в обетованную землю, потому что этот отказ разрушает замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Если человек отказывается становиться на путь к себе истинному и прикладывать духовные усилия по преобразованию своей внутренней природы, то у такого человека нет будущего. Он не наследует Царство Божие. И вот из этого мы можем сделать для себя еще один очень важный вывод. Известно, что в пустыне народ занимался изучением Торы. Им не нужно было заботиться о еде, потому что каждое утро выпадал ман. Им не нужно было заботиться об охране себя, потому что облако Всевышнего охраняло народ. Им не нужно было заботиться об одежде, потому что одежда на них не ветшала. И вот такая жизнь, беззаботная, многих устраивала. Заботиться ни о чем не надо. Не надо брать ответственность за свою жизнь на себя. Просто живи на всем готовом и учи Тору. Так можно без проблем всю жизнь жить в пустыне. Никуда ходить не надо, просто учи Тору. Так вот, из приговора Всевышнего видно, что цель Всевышнего не в том, чтобы люди учили Тору и соблюдали заповеди. Все это инструменты для того, чтобы достичь цели. А цель Всевышнего – раскрыть божественный свет в человеке. Все человечество должно увидеть этот свет, и это предназначение народа Всевышнего, потому что Всевышний хочет, чтобы все народы спаслись и достигли познания истины. Поэтому в итоге получается, что отказ входить в обетованную землю, по сути, является отказом от своего предназначения для народа Всевышнего. В итоге, возведение инструментов в цель, то есть когда изучение Торы и соблюдение заповедей делается главной целью для верующего человека, это является полным искажением сути Торы и замысла Всевышнего. Так говорит Пинхас Полонский в своем комментарии на эту недельную главу, и это очень отзывается в моем сердце. То есть можно хорошо знать Тору, исполнять все заповеди и при этом оставаться гневливым, недружелюбным, в общем, человеком, из которого не светит свет любви Всевышнего. Таким образом, для Всевышнего неприемлемо, когда инструменты провозглашаются целями, а настоящие цели отвергаются. Это грех страшнее греха идолопоклонства. Вот теперь, возвращаясь к началу нашего разговора, становится понятно, почему в учении Иешуа и апостолов столько внимания уделяется новым качествам души человека. Апостол Павел об этом сказал так в Римлянах 13 главе 8 стих и дальше. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона, исполнение Торы. Вот так выглядит праведность, которая выше праведности книжников и фарисеев. И именно такие наследуют Царство Божие. И кто-то может сказать, что он знает много добрых, отзывчивых людей, и они не исполняют заповедей Торы. Так вот, праведность, которая выше праведности книжников и фарисеев, именно в том, что даже когда человеку делают зло, он при всем этом остается добрым, любящим, терпеливым, милосердным. Он не противится этому злу, он не проклинает своих обидчиков, остается в любви к этим людям, молясь за них и благословляя их, как небесный наш Отец, который светит и злым, и добрым. И Тора нам дана именно для того, чтобы мы могли обрезать вот эту свою гневливую, ветхую природу, чтобы могли распять свою плоть со страстями и похотями ради обретения Машиаха внутрь нас, как об этом сказал Павел в 10 главе Римлянам 4 стихе. Цель Торы – о Машиах, к праведности всякого верующего. Аминь.